говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Владимир Ведрашко. После выпуска новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. На северо-западе Европы бушует мощный ураган. В Петербурге произошел инцидент у консульства Эстонии. Бывшему главе компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. Об этом в четверг сообщил его адвокат в Чите Семен Розенберг, сказавший, что следственные действия завершились. О новом уголовном деле стало известно в 2005 году во время процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Генпрокуратура тогда обвинила Ходорковского и Лебедева в хищении нефти у дочерних предприятий ЮКОСа и в легализации доходов через пожертвования общественной организации «Открытая Россия». На северо-западе Европы бушует мощный ураган. Первый удар пришелся на Британские острова, Нидерланды и Германию. Урагана такой силы здесь не видели многие годы. Вот что сказал представитель метеослужбы Германии. Необычно в этом урагане то, что он фактически пронесется над всей Германией, а не над какими-то отдельными районами. Это случается очень редко. Есть человеческие жертвы. В Великобритании погибли 4 человека. На дорогах хаос, аэропорты закрыты. В море из-за шторма многие корабли сбились с курса. Ураган движется в сторону Польши, Чехии и Северной Австрии. В Петербурге совершено нападение на здание Генерального консульства Эстонии. Его облили краской, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Фасад здания эстонского консульства на Большой Монетной, 14, был отремонтирован в ноябре прошлого года. Около 2 часов ночи неизвестные разбили о фасад несколько бутылок с черной краской. В консульстве намерены просить содействия в поиске виновных. Ответственность взяли на себя петербургские лимоновцы. Это была реакция на принятый в Эстонии 10 января закон о защите воинских захоронений, благодаря которому может быть демонтирован памятник советским воинам «Бронзовый солдат» в Таллине, говорит председатель петербургского отделения НБП Андрей Дмитриев.
Когда было принято это беспрецедентное решение о сносе всех памятников советским солдатам, освобождавших Эстонию, это наши бабушки, дедушки, прадеды в том числе, мы, естественно, не могли на это не отреагировать.
По словам генерального консула Эстонии в Петербурге Лаури Бамбуса, в связи с инцидентом в МИД России будет направлено представительство. Проверкой занимается Петроградская РУВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вандализма. Татьяна Вольская для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу 2 братьев-чеченцев, подавших иск против России. Страсбургский суд признал установленным, что российские военные подвергли пыткам братьев Читаевых, задержанных в 2000 году в Чечне. Российские власти, согласно постановлению суда, должны выплатить Читаевым компенсацию в размере 35 тысяч евро каждому.
Радио «Свобода». Новости.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс пригласила представителей Ближневосточного квартета прибыть в Вашингтон 2 февраля. По словам Райс, она хотела бы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и ход мирного процесса между Израилем и палестинцами.
Нет сомнений, что если бы нам удалось достичь прогресса на ближневосточных мирных переговорах, это благоприятно сказалось бы на всем регионе. Я убедилась в том, что Израиль и палестинцы весьма заинтересованы в том, чтобы ускорить претворение в жизнь плана «Дорожная карта».
Сказала Кондолиза Райс. Москва уже подтвердила, что министр иностранных дел России Сергей Иванов принял приглашение госсекретаря США. Польский партнер «Газпрома» не намерен идти на уступки и пересматривать цены за транзит российского газа через территорию Польши по газопроводу «Ямал-Европа». С подробностями Алексей Дзиковицкий.
Фирма «Европольгаз СА» контролирует польское участие Мальского газопровода. По 48% акций этой фирмы имеют «Газпром» и польский газовый монополист фирма «ПГНИГ». После совещания в Москве правления «Европольгаз» представители польской стороны заявили, что не пойдут на уступки «Газпрому», который, по мнению поляков, безосновательно потребовал укрепления своей власти в фирме и пересмотра утвержденных в минувшем году тарифов на транзит через польскую территорию газа из России. В официальном заявлении «ПГНИГ» говорится, что решение разрешение российской стороны вернуться к работе в составе правления только после удовлетворения своих требований, на практике означает, что работа этого органа парализована. Соглашение о равном количестве акций предприятия «Европольгаз» для «Газпрома» и «Паганига» было принято в 1993 году, и польская сторона не видит оснований для его пересмотра. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Мосгорсуд для повторного рассмотрения поступило дело об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. В мае прошлого года присяжные полностью оправдали обвинявшихся в убийстве Хлебникова Казбека Дукузова и Мусу Вахаева. Генеральная прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде России, который направил дело на новое рассмотрение. Слушания должны начаться в течение 30 дней с момента поступления материалов дела в суд. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун призвал дипломатов, работающих в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, заплатить штрафы за парковки, общий долг по которым достигает 18 миллионов долларов.
Важно, чтобы дипломатические работники, пользующиеся иммунитетом от преследований и другими привилегиями, подчинялись порядкам, установленным в странах, где они работают.
Большая часть штрафов была выписана до 2002 года. Тогда было заключено соглашение, позволяющее Соединенным Штатам сокращать помощь странам на суммы, равные штрафам, которые были выписаны прибывшим оттуда дипломатам. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. Президент России Владимир Путин на встрече с Коваленко в четверг подтвердил намерение добиваться урегулирования проблем в отношениях с Грузией. Ожидается, что вопрос об урегулировании конфликта между Россией и Грузией будет обсуждаться на следующей неделе в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В заключение напомню главные заголовки этого часа. Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. На северо-западе Европы бушует мощный ураган. В Петербурге произошел инцидент у консульства Эстонии.
Говорит Радио Свобода. Прокуратура хочет лишить Игоря Трунова статуса адвоката. Бывшего российского сенатора, подозреваемого в убийстве, задержали в Бишкеке. Солдату Роману Рудакову предстоит срочная операция в московском военном госпитале. Советник Путина назвал убийство Политковской и Литвиненко антироссийской провокацией. Герхард Шрёдер в очередной раз поддержал президента России. Писатель Иэн Макьюин обрел потерянного брата. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня стало известно о новом повороте громкого дела расследования убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Появились сообщения о том, что Генеральная прокуратура намерена поставить вопрос о лишении адвокатского статуса Игоря Трунова, защитника банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации преступления. Тем временем главный свидетель обвинения, находящаяся под арестом предполагаемая сообщница Френкеля Лиана Аскерова, заявила о своем отказе сотрудничать со следствием из-за того, что был закрыт принадлежащий ей в Москве ресторан. Продолжит тему Вероника Баде.
Как сообщило агентство «Интерфакс», Генпрокуратура собирается направить в Федеральную регистрационную службу материалы, которые, по их мнению, дают основания рассматривать вопрос о лишении Игоря Трунова адвокатского статуса. Некий информированный источник заявил «Интерфаксу», цитирую, «Генпрокуратура исходит из того, что Трунов нарушил закон, разгласив сведения, составляющие тайну следствия. А именно, он заявил, что все обвинение в отношении Алексея Френкеля строится лишь на показаниях другой обвиняемой по делу об убийстве Андрея Козлова, Лианы Аскеровой. Между тем, отметил источник, следствие располагает наряду с показаниями Аскеровой другими доказательствами причастности Алексея Френкеля к организации убийства первого замглавы Центробанка России, разглашение которых может навредить расследованию». Вот как комментирует ситуацию адвокат Игорь Трунов.
Я расцениваю это как давление и воздействие на защиту, одну из форм противоправного давления, потому что по Конституции защита и обвинение равны, у нас состязательный процесс, но в то же время я постоянно нахожусь под определенным прессом, я постоянно жду какого-либо воздействия с учетом тех дел, которые я веду, это не первый раз, и меня радует, что это воздействие идет в рамках правового поля. Это не физическое воздействие, побои или отравления, которые тоже имеют место. В данной ситуации это, по моему мнению, несостоятельные доводы. Никаких сведений я не разглашал. К огромному сожалению, этих сведений до сих пор не имею. Прокуратура не представила доказательства, аргументировав, что я их получу при ознакомлении с материалами дела. Тем более, мое мнение, высказанное о том, что показания Аскерова – единственное доказательство, это мнение было высказано до того, как я вчера дал подписку о неразглашении. Поэтому целый ряд факторов, которые свидетельствуют о том, что это психологическое воздействие на защиту, конкретно обвиняют в том, что я сказал, что единственным доказательством вины Френкеля является показания Аскеровой. Но, не зная материалов дела, оценить оно единственное или нет, я мог только по своему внутреннему ощущению, то есть по тому давлению, которое оказывается на Френкеля, по тому, что адвокаты не допускают, я сделал такой вывод, что если бы доказательства были крепки и сильны, то ни к чему бы было заниматься противоправной деятельностью, и тогда этого бы не происходило. А так как 6 суток я не могу попасть в следственный изолятор, так как у меня есть данные о том, что его избили, это свидетельство по слабости обвинения, и я предположил, что это единственное доказательство. Я сегодня был в следственном изоляторе и узнал еще целый ряд противоправных явлений. Так моего подзащитного вызывали на несанкционированные допросы без протокола, без участия защиты. Его запугивали и угрожали, оказывали воздействие. Сейчас я по этому факту пишу заявление в суд и генеральному прокурору о недопустимости противоправных процессуальных действий. И также заявляю отвод начальнику следственной бригады Хамицкому ввиду нарушения им права на защиту и уголовно-процессуального кодекса.
Говорил адвокат Алексея Френкеля Игорь Трунов. Между тем, пока Генпрокуратура собирается поставить вопрос о лишении адвокатского статуса защитника Алексея Френкеля, предполагаемая сообщница Френкеля Лиана Аскерова заявила о своем отказе сотрудничать со следствием из-за того, что ее ресторан «Триш» закрыли, как гласит табличка на двери, по техническим причинам. Аскерова выдвинула следователям ультиматум. Она продолжит сотрудничать лишь при условии, что силовые структуры не будут разрушать ее бизнес. При этом от своих первых показаний против Алексея Френкеля Аскерова отказываться не стала. Вся эта история изложена в сегодняшней газете «Комсомольская правда». Как пишет издание, закрытие ресторана Аскеровой инициировали органы по борьбе с экономическими преступлениями. До этого сотрудники Генпрокуратуры изъяли всю документацию заведения. По информации газеты, на допросе Лиана Аскерова призналась, что именно в «Трише» Френкель передавал ей деньги за убийство Козлова. Вслед за следователями прокуратуры в заведение нагрянули сотрудники ОБЭП Центрального округа и потребовали у администрации ресторана документы. А выяснив, что их нет, решили закрыть «Триш». Почему власти так боятся разглашения информации по делу об убийстве Андрея Козлова? На этот вопрос отвечает заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов, писавший в своем издании об этом деле.
Но с моей точки зрения, все достаточно просто, да, но одновременно непонятно, что просто. Просто то, что если человеку не давать информацию, значит, можно вырулить на любое решение, да, то есть контроля нет со стороны журналистов, общества и любого другого человека. А что достаточно мне непонятно, я все время, вот когда идут такие дела, думаю, для участников этого процесса, для всех, кого берут и кто с ними работает, это не является тайной. Значит, это не суперсекретная информация, которую вообще нужно держать закрытой. То есть такая странная тайна, про которую знает гигантское количество народу, но почему-то официально сказать, что происходит, даже в тех моментах, когда этот момент ясный и понятный, никто на себя ответственность не берет. Я думаю, что за этим может стоять две вещи. Либо бесконтроль, о чем я сказал, вот попытка, чтобы не контролировали, либо боязнь сказать что-то такое, что этот скандал с убийством чиновника заказным перейдет на какой-то совершенно другой уровень, и вскроются механизмы, не имеющие отношения к простой киллерской вот этой цепочке. Там уже и Центробанк прозвучал, там уже прозвучали и спецслужбы, и кого только там не прозвучало. Вдруг какая-то информация вырвется, которая повернет дело вообще по-другому.
Говорил заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов. А вот комментарий Кирилла Кабанова, председателя Национального антикоррупционного комитета.
Последнее время у нас даже в формулировках представитель генеральный прокурор, представитель власти. Не служащий, да, не служение, а представитель власти. То есть представляет интересы власти. А вот власть ведет с остальным населением, с электоратом, как с таким дебильным братом. Причем братом не родным, да, вот только просто волею судеб он проживает на этой территории. и говорит, вот тебе, дебил, да, получи ту информацию, которую я считаю нужным тебе дать. Остальное не твои проблемы. Этот яркий пример подмены понятий. Власть забыла, кому она служит. То есть, в принципе, такой некий советский вариант, да, но тогда хоть была некая идеология, что мы слуги народа. Сейчас идеологии вообще нет. Власть ведет себя вызывающе, начиная с роскоши, да, и своего морального поведения, и заканчивая этим отношением.
Таково мнение Кирилла Кабанова, председателя Национального антикоррупционного комитета. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Кармурзы. Известному адвокату Игорю Трунову грозит лишение статуса. О действительных и надуманных проблемах адвокатской практики говорим с самим Игорем Труновым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня поступило сообщение, что нуждающийся в срочной операции солдат Роман Рудаков, о судьбе которого мы уже неоднократно рассказывали в нашей программе, перевезен из Петербурга в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко. В этой истории до сих пор много неясных моментов. О том, что известно на этот час, я попрошу рассказать корреспондента «Свободы» в Петербурге Татьяну Волович. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер, Дмитрий. Действительно, дело Романа Рудакова все больше запутывается и обрастает какими-то непонятными и слухами, и дезинформацией как для родственников, правозащитников, так и для журналистов. Вот сегодня днем заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа генерал Руслан Нехай заявил депутату Законодательного собрания Петербурга Наталье Евдокимовой, что Романа Рудакова перевели уже в Москву, и даже его посмотрел профессор Сергей Готье. Однако в разговоре с корреспондентом Радио Свобода Сергей Готье эти сведения опроверг. Сейчас рядом со мной в студии председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. Элла Михайловна, где все-таки правда? Чему можно сейчас верить? Есть ли у вас какие-то данные?
Мы вот просто вначале обрадовались, что наконец-то мы все добились. Успех большой. Перевезли Рому, ладно, в Москву, операцию. И вот такой шок, когда выяснилось, что Готье... То есть нам военные все в один голос сказали, что будет операция, что он смотрел, и неправда. И мы засомневались вообще, где он. Но, слава богу, сейчас получили подтверждение, что он действительно в госпитале Бурденко. Вчера вечером перевезен. Почему родители не пускают к нему? Почему вокруг так завеса секретности? Почему время тратят родственники на допросы в прокуратуре, вместо того, чтобы лететь рядом с Ромой, быть и поддерживать его морально, готовить к тяжелой операции? Мы располагаем очень серьезными документами, и семья, и мы, которые говорят о том, что такое состояние Ромы связано с его избиениями.
А скажите, пожалуйста, вы связывались с Русланом Нехаем, задавали ли ему вопрос по поводу Сергея Готье? Что же это такое? Одни на других перекладывают, в общем-то, ответственность.
Да, я только что с ним разговаривал. Он сказал, что он думал, что Готье его посмотрит. Вот так вот он уже скорректировал себя.
Что по поводу бабушки, которая хотела ехать и помогать там Роме, быть нянечкой его?
Я думаю, что мы заставим бывшее военное строительное управление все-таки это сделать. И надо, чтобы с Ромой был родной человек, и чтобы он ухаживал. Поэтому все вопросы от семьи сняты. И вопросы донорства, и вопросы поездки. Семья хочет спасти Рому, и общество хочет спасти.
Спасибо, Элла Михайловна. Вот таковы на сегодняшний день, на сегодня, на этот час сведения о деле Романа Рудакова.
Спасибо, Татьяна. С Эллой Поляковой беседовала корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Волович. Если верить данным, которые приводит Министерство обороны, число смертей в вооруженных силах России за год уменьшилось в два раза. Доверять официальной статистике о сокращении случаев дедовщины в российской армии нельзя, считает военный обозреватель Александр Гульц, с которым беседовала корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева. По его мнению, положительные цифры в последних данных Минобороны не результат улучшения дисциплины. Они связаны с назначением нового главного военного прокурора.
Российская армия представляет собой разваливающееся здание. Увеличивая военный бюджет ежегодно на треть, российская власть красит фасад этой развалюхи. Так охарактеризовал нынешнее положение в вооруженных силах страны военный обозреватель Александр Гольц. По его мнению, доверять официальной статистике о сокращении случаев издевательств и побоев в воинских частях России нельзя.
Единственным реальным фактором, который мы можем назвать, это просто изменился начальник, который посчитал нужным сообщать те цифры, которые устраивают Министерство обороны, только и всего. На самом деле, согласно, опять-таки, официальным данным, у нас ежегодно комиссуют по причине травм около 20 тысяч военнослужащих. Я более чем уверен, что значительная часть этих людей – это травмы, вызванные побоями.
Истории подобных трагедий с военнослужащим Сычевым в российской армии случается по три в день, уверен Александр Гольц. Вся армейская система построена так, чтобы эти факты скрывали. Изменить ситуацию можно, проведя военную реформу, которой в России никогда не было.
Нужно создать корпус профессиональных сержантов. Во всех остальных странах мира это профессиональные люди, которые отличаются от военнослужащих, от своих подчиненных по возрасту, по жизненному опыту, по боевому опыту, по знаниям и умениям. Им не надо доказывать своего авторитета с помощью кулаков. Нужно принципиально изменить систему образования и прохождения службы российскими офицерами, потому что российские офицеры, особенно офицеры младшие, по тем правам, которые они обладают, не очень отличаются от солдат по призыву. Они такие же крепостные. И они вымещают свое неудовлетворение от жизни на своих подчиненных. Или равнодушно смотрят на то, что творится в казарме. Пока российская армия останется такой, какой она есть, а выступление министра обороны на только что созданном общественном совете при Министерстве обороны не оставляет на этот счет никаких сомнений, мы можем твердо сказать, что ситуация сохранится или ухудшится.
Исполнительный секретарь коалиции за демократическую альтернативную солдатскую службу Сергей Кривенко дает более оптимистичные прогнозы. По его мнению, ситуацию, когда в российской армии регулярно нарушают права человека, изменить можно.
Те вот цифры, которые по дедовщине, допустим, за прошлый год 27 человек они привели, общее число погибших 554, по многим данным, в том числе и Комитета Союза солдатских матерей и Фонда права матери, они чрезвычайно занижены. Не ясна методика, по которой пользуется Министерство обороны, но хочу сказать, вот те последние инициативы, которые вот демонстрирует Министерство обороны, дают некоторый лучик надежды, что при усилиях сейчас общества, сейчас, слава богу, вот вроде бы возникает маленькая надежда, что в Министерстве обороны уже осознают, по крайней мере, эту ситуацию, и что без общества им с ней не справиться.
Пока же солдаты, подвергшиеся насилию и издевательствам в воинских частях, защиту ищут в единственном месте – в Комитете солдатских матерей по месту службы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 18 января, итоговый выпуск. Басманный суд Москвы сегодня выдал санкцию на арест экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, задержанного в среду сотрудниками ФСБ в Киргизии. Прокуратура подозревает Изместьева в организации убийства в 2001 году нотариуса Галины Перепелкиной. Рассказывает корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
Задержанный Игорь Изместьев сложил в себя полномочия сенатора месяц назад. Фактически сразу он покинул Россию и, по некоторым данным, жил в Лондоне. В Бишкек Изместьев прибыл на частном самолете из Женевы. Как утверждает адвокат экс-сенатора Владимир Семенцев, для встречи по вопросам бизнеса с премьер-министром Киргизии Феликсом Куловым. После прохождения паспортного контроля Игорь Изместьев был задержан. Адвокат называет это задержание, я цитирую, «тяжким преступлением, похищением человека». Конец цитаты. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Киргизии Султана Каназарова.
Задержание проводил вооруженный отряд со знаками различия пока неизвестной кыргызской силовой структуры. Затем с Изместьевым провели беседу сотрудники службы национальной безопасности Кыргызстана. После задержания Игоря Изместьева передали сотрудникам ФСБ России, которые доставили его сперва в Новосибирск и затем в Москву. Кыргызская генеральная прокуратура заявила, что задержание Игоря Изместьева проходило согласно межгосударственным соглашениям стран СНГ по борьбе с организованной преступностью. Говорит пресс-секретарь Кыргызской генеральной прокуратуры Токтогул Кахчикеев.
Межгосударственным соглашением они арестовываются в соответствии с обвинением стороны, где той страны, которым проходило соответственно преступление. В данном случае я в этом не нахожу ничего. Он бывший сенатор. Он совершил преступление. Правосудие Российской Федерации ставит ему вину доказанную, потому что иначе каких-либо действий не проводится.
По дороге в Москву следователь Генпрокуратуры, сопровождавший Игоря Изместьева, предъявил бывшему сенатору протокол о задержании. Следственные органы подозревают Изместьева в организации убийства в 2001 году в Москве нотариуса Галины Перепелкиной, супруги его партнера по бизнесу. Кроме того, как стало известно газете «Коммерсант», в Генпрокуратуре находится еще несколько дел, фигурантом которых является экс-сенатор. Игорь Изместьев подозревается в уклонении от налогообложения дочерних структур фирмы «Корус Холдинг», которую он возглавлял до того, как стал членом Совета Федерации. О политической и бизнес-карьере Игоря Изместьева материал корреспондента «Свободы» в Башкирии Артура Асафьева.
Впервые об Игоре Изместьеве услышали в Башкирии в декабре 2001 года. Никому неизвестный предприниматель был неожиданно назначен членом Совета Федерации от Государственного собрания Республики Башкортостан. До своего избрания сенатором Изместьев работал генеральным директором акционерного общества «Корус Холдинг», находившегося в Москве и занимавшегося трейдингом нефтепродуктов из Башкирии. В 2003 году сенатора, продолжавшего руководить своим холдингом, обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Федеральная налоговая служба объявила, что Изместьевым на территории известного казахстанского города Байконур были созданы фиктивные фирмы, при посредстве которых башкирские нефтеперерабатывающие заводы не платили налоги в федеральный бюджет. По оценкам Российской счетной палаты, неуплаченная заводами сумма составила не менее 12 миллиардов рублей. В конце 2003 года Игорь Изместьев баллотировался на пост президента Республики Башкортостан. Причем, по мнению многих наблюдателей, играл в кампании роль простого дублера действующего президента Муртазы Рахимова. В последние годы вокруг Изместьева стали сгущаться тучи. Байконурскому делу явно был дан ход, и сенатор стал все чаще вызываться на допросы. В конце ноября 2006 года Государственное собрание Башкирии неожиданно приняло решение отозвать Изместьева с поста сенатора. Вину сенатору поставили совмещение депутатской и коммерческой деятельности. Процедура голосования по вопросу о лишении полномочий заняла всего несколько минут. Самому Изместьеву слово для объяснений так и не предоставили, хотя об этом башкирских парламентариев просило руководство Совета Федерации. В дальнейшем Изместьев против своего отзыва возражать не стал и через несколько недель подал в Совет Федерации заявление об уходе с поста сенатора по собственному желанию. В кругах республиканской оппозиции считают, что Изместьев сыграл роль очередной разменной монеты в непрекращающемся торге уфимских и московских властей за активы башкирской нефтепереработки. Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
Корреспондент газеты «Коммерсант» Екатерина Западинская накануне пообщалась с адвокатом Изместьева Владимиром Семеновцем. И вот что ей удалось выяснить.
Он считает, что то, как поступили с его клиентом Изместьевым в Бишкеке, это есть не что иное, как похищение человека на территорию чужой страны. Первый шаг и первой его задачей, по его словам, является освобождение из-под стражи Игоря Владимировича Изместьева, поскольку, по мнению адвоката Семенцова, убийство нотариуса Перепелкиной в 2001 году, которое пока вменяется Изместьеву, по мнению адвоката, к Изместьеву это убийство отношения не имеет. Сам Изместьев сказал адвокату, что он ее не знал, не видел никогда, и ни пользы, ни вреда она ему ни разу не принесла.
Адвокат Владимир Семеновец считает, что эпизод с убийством нотариуса появился в деле не случайно. Этот инцидент произошел, когда еще Игорь Изместьев не был сенатором, а значит, прокуратуре не надо было просить у Верховного суда разрешения на привлечение Изместьева к уголовной ответственности. В Мосгорсуде сейчас рассматривается дело так называемой кингисеппской группировки. Один из фигурантов этого дела, Александр Иванов, дал показания, что этой организации были исполнены два убийства в интересах Игоря Изментьева. О связях бывшего сенатора и преступной группировки «Радио Свобода» рассказала журналист газеты «Коммерсант» Екатерина Западинская.
Дело в том, что Александр Иванов, он самое низшее звено так называемой кингисеппской преступной группировки, что называется солдат этой группировки. И совершенно очевидно, что солдат, и он сам это утверждает, он не мог общаться ни с Изместьевым лично, ни даже лично с организатором предполагаемого этой группировки Синагиным. То есть ему давали задание сержанты этой группировки, и он утверждает, что сержанты ему говорили, что чем говорили еще выше там звено группировки, что якобы это те или иные убийства совершаются в интересах Изместьева. Его информация весьма косвенная. Вообще его показания на суде недавние произвели впечатление, что ему кто-то их написал и подсказал, что следует обязательно упомянуть Изместьева. Потому что должен же у убийства быть какой-то заказчик. Изместьев утверждает, что те убийства, которые меняются в группировке, он их не совершал. Более того, он готов, что называется, на пальцах по-простому объяснить, почему эти убийства его бизнесу были невыгодны.
Сегодняшнее заседание в Басманном суде проводилось в закрытом режиме. Судья удовлетворила ходатайство прокуроров, которые заявили, что сведения, оглашенные в суде, могут составлять государственную тайну. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» общественная организация «Нордост» заявила, что испытывает давление со стороны властей. После рекламы и выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему главе компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. Об этом сообщил его адвокат в Чите Семен Розенберг, сказавший, что следственные действия по делу, начатому в 2005 году, завершились. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Игоря Изместьева, бывшего члена Совета Федерации. Изместьева подозревают в организации убийства в 2001 году нотариуса Галины Перепелкиной, супруги его делового партнера. Этот же суд выдал санкцию на арест бывшего управляющего компании «Томскнефть» Сергея Шинкевича. Шинкевич, депутат Томской областной думы, был задержан в Томске в среду и доставлен в Москву. Тяжело больной солдат срочной службы Роман Рудаков доставлен из Петербурга в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу двух братьев-чеченцев, подавших иск против России. Суд признал установленным, что российские военные подвергли пыткам братьев Читаевых. Госсекретарь США Кондолиза Райс пригласила представителей Ближневосточного квартета прибыть в Вашингтон 2 февраля, чтобы обсудить ход мирного процесса между Израилем и палестинцами. Министр иностранных дел России уже принял приглашение. На северо-западе Европы бушует мощный ураган. Первый удар пришелся на Британские острова, Нидерланды и Германию. Урагана такой силы здесь не видели многие годы. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. В Калининграде коммунисты и национал-большевики провели пикет у здания областной думы. Демонстранты протестовали против лишения пенсионеров ряда льгот и требовали роспуска думы, сообщает корреспондент Радио Свобода. Пакистан категорически отвергает обвинения в укрывательстве лидера движения «Талибан» Муллы Омара.
Московское время 20 часов 32 минуты. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Общественная организация «Нордост» заявила, что испытывает серьезное давление со стороны властей. Пострадавшие и родственники погибших в теракте на Дубровке говорят, что следствие запрещает им рассказывать журналистам то, что они знают о событиях 2002 года, а в своей общественной деятельности их организация встречает серьезные препятствия. С подробностями Данила Гальперович.
Потерявшие в Нордосте своих детей Татьяна и Сергей Карповы, Дмитрий Миловидов и другие родственники жертв теракта на Дубровке говорят, что российское государство не просто относится к ним без должного внимания. Оно мешает им заниматься общественной деятельностью. Члены организации Нордост ездят по городам России, встречаются с людьми и рассказывают им все, что узнали сами о деталях событий октября 2002 года. Делается это затем, чтобы россияне знали, что может их ждать, если с ними случится такая же беда. Помогающая членам Нордоста в таких поездках редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович рассказывает, какой прием ждал их в Нижнем Новгороде.
Мои коллеги не дадут соврать. За нами постоянно ездили две машины, которые непонятно чем занимались, но, в общем, создавали определенные неудобства, потому что чувствовали мы все время себя под каким-то конвоем специфическим. А что касается пресс-конференции, там первое, куда пришли договариваться, это «Интерфакс» был, местный «Интерфакс» Нижний Новгород. И там запретили. Сначала согласились, потом запретили. Потом там есть какой-то киноцентр. Там тоже сначала договорились, потом отказали.
Эти отказы не единственное из неприятностей тех, кто и так уже серьезно пострадал от террора и антитеррора. Дмитрий Миловидов, у которого в Нордосте погибла дочь, зачитывает бумагу, которую его обязал подписать новый следователь по делу Нордоста.
Я, Миловидов Дмитрий Эдуардович, даю настоящую подписку о том, что я в соответствии со статьей 161 УПК РФ предупрежден об уголовной уголовной ответственности по статье 310 Уголовного кодекса Российской Федерации за разглашение без разрешения прокурора, следователя, дознавателя данных предварительного расследования по уголовному делу номер 229-133, ставших известными мне в связи с участием или присутствием при производстве следственных действий по данному уголовному делу в качестве потерпевшего.
Сопредседатель организации «Норд-Ост» Сергей Карпов говорит, что сейчас он и его друзья стоят перед плохим выбором. Либо также подписать обязательство о неразглашении и больше не говорить с прессой, либо не подписывать и, следовательно, больше ничего не узнать о следствии. Сергей Карпов связывает требования следствия именно с общественной активностью его организации.
Как только мы вышли на то, чтобы нас пустили к ведению этого дела, нам закрывают рот. То есть нас теперь будут допускать до ведения уголовного дела, с чем-то, может быть, ознакомят. Но нас ознакомят, но нам закроют рот. Причем это началось именно вот после первой нашей поездки, после издания нашей книги, где мы часть материалов разгласили.
Кроме того, происходят события, которые напрямую не связаны с делом Норд-Оста, но вполне могут отразиться на юридической помощи пострадавшим в этом теракте. Слухи о том, что Генеральная прокуратура России намерена настаивать на лишении адвокатского статуса Игоря Трунова за то, что он якобы разгласил тайну следствия по делу об убийстве Андрея Козлова, касаются жертв теракта на Дубровке впрямую. Трунов ведь еще и их адвокат. Сергей Карпов говорит, что подзащитные ценят своего юриста и постараются ему помочь.
Человек бьется за права именно потерпевших, и не только Норд-Оста. Вы вспомните, он защищает детей Трансвале погибших. То же самое. И это удар будет очень сильный именно опять по потерпевшим других терактов, потому что он по многим терактам работает именно с целью защитить людей, выбить, так сказать, определенную помощь. И это будет очень тяжелая потеря именно для всех нас.
Пострадавшие в Норд-Осте связывают усиление давления на них и на адвоката Игоря Трунова с началом предвыборного года. По их словам, сейчас российская власть особенно не заинтересована в том, чтобы выглядеть плохо. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы, 18 января, итоговый выпуск. Германские эксперты обсуждают состоявшуюся в среду в Берлине встречу «Стратегическое партнерство между Россией и Германией». В первую очередь слова помощника президента России Игоря Шувалова о том, что убийства Анны Политковской и Александра Литвиненко являются продуманной провокацией против России. Слово корреспонденту «Свободы» в Берлине Юрию Векслеру.
Первые отклики немецких средств массовой информации с разными оттенками иронии описывают Герхарда Шрёдера на этой встрече как лоббиста Москвы и Путина. Вот начало статьи Флориана Гёсгена в журнале «Штерн», озаглавленной «Герхард Шрёдер, человек Путина, позиции не меняет». Цитата. «Он снова в центре внимания, на этот раз в фешенебельном отеле «Адлон». Не как политик, не как автор воспоминаний, а как лоббист. Со страстью отстаивал бывший канцлер Шрёдер Россию своего друга Владимира Путина в качестве надежного поставщика энергоносителей и предостерег Запад от действий, которые могут раздражать Москву». Конец цитаты. Но на этой встрече не осталось без внимания и другая тема. На вопрос по поводу расследований убийств Анны Политковской и Александра Литвиненко Игорь Шувалов ответил, цитата, «Мы воспринимаем убийство Политковской как провокацию, президентам даны все указания по раскрытию данного преступления, глупо связывать это убийство с руководством страны, Полоний, Литвиненко, Политковская – это все связано между собой, есть сильные группировки, которые объединились друг с другом, чтобы постоянно вести наступление против курса президента и против него». Конец цитаты. Герхард Шрёдер, юрист по образованию, и здесь удивил аудиторию своими высказываниями, в которых частично можно было и усмотреть его известную неприязнь к английскому премьеру Тони Блэру, а заодно и к его стране. Говоря о деле Литвиненко, Шрёдер выразил недоумение беспардонным, на его взгляд, поведением британских правоохранительных органов. Цитата. «После смерти Литвиненко в Англии было начато следствие, и тут же представитель Скотланд-Ярда заявляет, что убийца известен и что для проведения следствия в Россию направляются британские сотрудники». «Вообще-то для следственных действий в любой стране сначала требуется получить согласие этой страны», – сказал Шрёдер. Он выразил также недоумение по поводу того, что еще до завершения следствия англичане назвали виновного, цитата, «тогда как заранее никогда нельзя знать, кто же виновен», – конец цитаты. По поводу убийства Анны Политковской Шрёдер сказал: «К сожалению, журналисты гибнут довольно часто, гибнут они и в других странах, но почему-то никто не пытается в каждом из этих случаев обвинить правительство. Здесь же, в России, что бы ни происходило, это все Путин». Конец цитаты. Я поинтересовался у одного из организаторов встречи Александра Рара, зачем, на его взгляд, понадобилось бывшему немецкому канцлеру вообще высказываться по поводу убийств Литвиненко и Политковской.
Был задан вопрос, почему он игнорирует убийства журналистов, банкиров и Литвиненко в России и за пределами России. В вопросе уже заключался определенный ответ обвинения в адрес Шрёдера, что он поддерживает убийцу в кавычках Путина. Я думаю, Шрёдер хотел просто подчеркнуть, что есть правовая система, что Россия абсолютно корректно себя повела, когда объяснила Скотланд-Ярду, что расследование на российской территории по случаю убийства Литвиненко она будет проводить с англичанами совместно. Такая правовая система. Ни одна страна в этом отношении свой суверенитет просто дать не может.
На мой вопрос, почему выбор партнера для Шувалова остановился на Шрёдере, а не на официальном представителе правительства Германии, Александр Рар сказал:
«Ну, официальные представители немецкого правительства тоже выступают на разных мероприятиях. Просто Германский совет внешней политики сочел нужным и интересным для немецкой общественности пригласить господина Шрёдера для того, чтобы он изложил бы германской элите свое видение России. Бывший канцлер за последний год нигде открыто пока о России не выступал, и приезд Шувалова в Германию, встреча его с другими шерпами других стран восьмерки придала просто определенный интерес и контекст для возможного совместного выступления и Шрёдера, и Шувалова.
Немецкие средства массовой информации уже сегодня, в частности журнал «Штерн», пишут, что выступление Шрёдера подтвердило его репутацию лоббиста и адвоката Москвы и Путина. Согласны ли вы с такой оценкой?
Значит, некоторые издания немецких СМИ ведут необъявленную войну против России. Они никаких аргументов не хотят слышать, они только хотят создавать эмоциональную картинку диктаторской России, которая поддерживает террористов, убивает журналистов, неимпериалистически проглатывает бывшие советские республики и, может быть, еще и хочет проглотить ту же Германию. Эта картинка сейчас муссируется в некоторых изданиях немецких СМИ даже больше, чем в других европейских. Для того, чтобы создать другую картинку, может быть, придать дискуссии, а что в России происходит, какой-то, может быть, другой смысл, и снабдить людей, которые пишут о России сегодня, может, более доброкачественной информацией, мы провели встречу с Шуваловым и Шрёдером. Шрёдер просто достаточно раздражен критикой, которая последние просто месяцы звучит в его адрес, и он подозревает в разных содействиях российской власти. Его уже Шпигель описывает как пресс-секретаря Путина, но я думаю, что просто Шрёдер лично считает, что его политика на стратегическое партнерство с Россией была правильна, что он за нее должен еще бороться, фактически бороться за правильное место в истории, которое он хочет, естественно, в другом виде увидеть, чем это сегодня пишут СМИ, которые шрёдерскую политику в отношении путинской России рассматривают сугубо с негативной точки зрения.
А верите ли вы в равноправное партнерство России и Европы, а не в партнерство с позиции силы со стороны России?
Значит, я думаю, что у России нет силы, чтобы давить по-настоящему на Европейский Союз. Отдельные политики, может быть, считают, что Европа настолько зависит от российских ресурсов, что никуда не денется. Это глубокое заблуждение. Россия уже никого шапками не закидает. Россия сама должна быть заинтересована в том, чтобы сохранить для себя устойчивый, стабильный европейский рынок. И кто, если не Европа, поможет России опять выстроить свою современную экономику и вести торговлю, и объединиться, может, в общую экономическую зону. России гораздо выгоднее это делать с Европой, чем с Азией. Но есть сегодня попытки отдельных политических кругов, больше в Европе, чем в России, но и в России тоже, вернуться к времен холодной войны.
Политолог Александр Рар, один из организаторов российско-германской встречи в Берлине. Мой коллега Мумин Шакиров побеседовал о российско-германских отношениях, в том числе о том, какие политические потери понесла Россия после гибели Политковской и Литвиненко, с учредителем Института национальной стратегии, политологом Станиславом Белковским.
Советник президента России Игорь Шувалов назвал историю с убийствами Литвиненко и Политковской продуманной провокацией против России. По его словам, есть сильные группировки, которые объединились друг с другом, чтобы постоянно вести наступление против курса президента и против него. Как вы отреагировали на это высказывание, которое было произнесено в Берлине?
Ну, объективно, убийство Политковской и Литвиненко нанесли огромный ущерб репутации Владимира Путина на Западе. И, конечно, не были причиной срыва его договоренности по газу с Германией и крайнего падения его акций в Евросоюзе в принципе. Но стали одним из факторов, которые сформировали общественное мнение вполне определенным образом. Я сам был в Германии в момент приезда туда Владимира Путина в октябре, когда в Дрездене и Мюнхене он собирался подписать исторический контракт и не подписал его. И я помню, что все газеты Германии на первых полосах публиковали весьма резкие антипутинские материалы, содержавшие в том числе и призывы отменить визит в принципе, поскольку Германии нельзя иметь дело с убийцей. Я не верю, что Владимир Путин был заказчиком этих преступлений. Однако конспирологическое сознание, которое сегодня господствует в Кремле, и полная абсолютная вера в то, что все делается только за деньги и никак иначе, что никаких ценностей, интересов, идеалов в мире просто не существует, кроме денег и механизмов их легализации, естественно, наталкивает их на мысль, что это все сделали какие-то сильные враги, чтобы их подставить. При этом на сегодняшний день я думаю, что Путин и его команда не подозревают Березовского, Невзлина или Гусинского, поскольку не считают их достаточно сильными врагами, чтобы организовать такие сложные преступления с хорошо просчитанным резонансом. Думаю, что Путин в глубине души подозревает в этом транснациональные корпорации, конкурентов «Газпрома» типа «Шелл», которые он благополучно выгнал из проекта «Сахалин-2», или корпорации аналогичного масштаба. И переубедить Владимира Владимировича и его команду невозможно, поскольку это люди определенного менталитета, определенной жизненной философии, они взрослые мальчики, уже сформировавшиеся полностью в жизни, и если даже Путину явится апостол Павел и попытается вести ему проповедь, то Путин посмотрит на него подозрительно и в первую очередь задаст апостолу Павлу вопрос, каковы экономические интересы последнего.
Почему, на ваш взгляд, господин Шувалов поднял вопрос, связанный с Литвиненко и Политковской, именно на российско-германской встрече в Берлине?
Потому что, во-первых, Германия остается для Путина зоной приоритетных интересов. Это, видимо, та страна, где Путин собирается жить после отставки. У Путина значительный объем недвижимости в Германии. Он ценит и дорожит отношениями с рядом представителей германской элиты. Отношения это, впрочем, серьезно ухудшилось в последние годы, и не только из-за убийств Политковской и Литвиненко, но из-за того, что германская элита не приемлет криминальных методов ведения бизнеса, которыми славится команда Владимира Путина, чего Путин понять не может. Он считает, что если он удовлетворяет определенные финансовые интересы германской элиты, то она должна принимать его целиком, оптом, принимая в нагрузку и все проблемы имиджевые, репутационные, психологические, связанные с личностью этого человека. Но еще и потому, что в Германии сидит самый яростный и активный лоббист Владимира Путина и «Газпрома» в Европе, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, экономические интересы которого в «Газпроме», вероятно, столь велики, что он уже пустился во все тяжкие, разъясняя, как хорош Путин и как какой замечательной демократической и свободной страной является путинская Россия. Здесь следует отметить, что репутация самого Шрёдера из-за этого в Германии упала практически до нуля и скоро достигнет отрицательных величин. И на своей политической карьере Шрёдер имеет полное право поставить крест. Но, видимо, все это компенсируется определенными материальными выгодами от сотрудничества с Владимиром Путиным и «Газпромом». Здесь каждый делает свой выбор, и Шрёдер, видимо, постольку близок к Владимиру Путину, поскольку их жизненные ценности во многом совпадают.
Скажите, вот на ваш взгляд, будет ли менять Россия свою внешнюю политику или пытаться как-то изменить имидж, скажем, после такого шлейфа, связанного с Полонием, с Литвиненко и с Политковским?
Это два качественно разных вопроса. Россия не будет менять внешнюю политику, и Россия будет пытаться изменить имидж. Владимир Путин не понимает, что имидж является в первую очередь следствием политики, а не некой отдельной величиной. Он убежден, что при определенных пиар-усилиях, с помощью денег и технологий, можно сформировать позитивный имидж хоть маньяку Чикатило. Да, такие примеры действительно в истории существуют, но скорее как исключение, а не как правило. И Владимир Путин хочет идти дорогой исключений. Политику свою он менять не будет, поскольку он не видит никакой связи между политикой и имиджем. А за имидж будет бороться в первую очередь с помощью западных пиар-компаний, лоббистов и огромных денежных вливаний в тех и в других. Запад с подозрением всегда относился к России как к сильной державе, но он ее уважал, не любил, но уважал. Сейчас Запад Россию не любит и не уважает, поскольку он относится к ней не как к сильной державе, а как к совокупности экономических кланов с криминальным душком. И никакого уважения, естественно, это вызывать не может. Если в России появятся новые сильные лидеры, которые привлекут внимание Запада, в первую очередь, своим интеллектуальным, моральным потенциалом, тогда отношение на Западе к России будет меняться. Но это исключительно зависит от самой России, от нас, от того, кто будет управлять Россией, от того, кого мы выберем следующим российским лидером. Если им станет преемник прямой Владимира Путина или человек из команды Путина, ни на какое улучшение имиджа России рассчитывать не приходится.
Мнение политолога Станислава Белковского. Время свободы, 18 января, итоговый выпуск. Знаменитый английский писатель, лауреат Букеровской премии Иэн Макьюин неожиданно обрел брата, о существовании которого никогда не подозревал. Тайна появления на свет его родного брата была раскрыта только через 64 года. С подробностями Наталья Голицына.
Эта фантастическая история началась во время Второй мировой войны. В то время мать знаменитого писателя, Роза Уорд, была замужем, и ее муж был на фронте. У нее завязался роман с мужчиной по имени Дэвид Макьюин. Она забеременела, и от этой связи у нее родился сын. Чтобы скрыть адюльтер от мужа-фронтовика, который мог вернуться после войны, Роза решила избавиться от ребенка. Жила она в то время в Рейдинге, городке, расположенном в 15 милях от Лондона. Она дала анонимное объявление в местной газете с предложением отдать младенца на усыновление. На объявление откликнулась супружеская пара Роза и Перси Шарпы. На железнодорожной станции Рейдинга состоялась передача младенца его приемным родителям. Однако муж Розы Уорд был убит на фронте, и она вышла замуж за своего любовника Дэвида Макьюина. Вскоре у них родился еще один сын, которого назвали Иэн, будущий знаменитый писатель и лауреат Букеровской премии. Его мать, заболевшая болезнью Альцгеймера, умерла в 2003 году, так и не раскрыв сыну тайну рождения своего первенца. Однако брат писателя Дэйв Шарп знал, что он приемный сын, и решил через 64 года после своего рождения отыскать родную мать. Он воспользовался помощью армии спасения, у которой есть специальная служба поиска пропавших людей. И вот на днях братья встретились. Писателю сейчас 58 лет, он на 6 лет младше брата. Поразительно различие судеб братьев. Дэйва Шарпа усыновила семья рабочих, он стал каменщиком и живет в городке Уоллингфорд. В то время как Иэн Макьюин окончил частную школу и университет и получил международную известность как один из крупнейших современных английских писателей. Похоже, однако, что писательская профессия брата вдохновила Дэйва Шарпа, который объявил, что пишет книгу о злоключениях своей жизни под названием «Окончательный отказ». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Заметные кадровые перестановки проходят в российской медиагруппе «Звезда» в средствах массовой информации, аффилированных с Министерством обороны России. Объявление об изменении концепции деятельности и структуры медиагруппы рассказывает телекритик «Свободы» Анна Качкаева.
Утром 17 января в культурном центре вооруженных сил председатель Совета директоров медиагруппы «Звезда», заместитель министра обороны генерал Николай Панков провел расширенную летучку с журналистами, входящими в группу СМИ. Обсудив с полусотней редакторов, журналистов и продюсеров «Звезды» информационное вещание, генерал Панков объявил, что в начале февраля будет меняться концепция и структура медиагруппы. Присутствовавшие в зале поняли генерала так, что радио, телевидение, интернет-портал «Звезды», оставаясь военно-патриотическим ресурсом, будут формироваться как инструменты рынка с последующим обязательным акционированием и выходом на биржу. Генерал Панков не скрывал от журналистов всех СМИ «Звезды», что по распоряжению министра обороны акционирование федерального унитарного предприятия практически разрешено в этом году. Какие компании могут войти в состав акционеров, у генерала не спросили, а он рассказывать не стал, подчеркнув только, что контрольный пакет остается у государства. Но некоторые предположения по поводу того, кто будет контролировать, а потом, возможно, участвовать в акционировании медиабизнеса Минобороны, можно сделать уже сейчас. Осенью на месте начальника единой телерадиовещательной системы вооруженных сил Российской Федерации оказался Руслан Соколов, неизвестный медиаобщественности молодой человек из бизнеса, связанного с оборонной промышленностью. В интернете есть только одна ссылка на его предыдущую деятельность. Господин Соколов занимал должность в компании «Ингострах», владельцами которой являются бизнесмен Александр Мамут и Олег Дерипаска. «Ингострах», в свою очередь, считается крупнейшим страховщиком Минобороны. По сути, фамилия Соколова как руководителя телерадиовещательной системы всех вооруженных сил впервые возникла в списке членов Общественного совета при Министерстве обороны, о создании которого было объявлено накануне. Первый заместитель Руслана Соколова тоже из бизнеса, и про нее известно чуть больше. Марина Савельева до прихода на «Звезду» курировала строительные проекты базового элемента Олега Дерипаски. Связка «Мамут-Дерипаска» уже возникала, когда группа олигархов, поддержав уникальный журналистский коллектив ТВС, боролась за финансовый контроль над каналом. Похоже, влиятельные бизнесмены не оставили надежды все-таки получить крупный медиаресурс, тем более, что свободных на рынке уже практически не осталось. «Звезда», в которую уже вложены миллионы и наверняка под дымовую завесу грядущих выборов еще будут вложены, с точки зрения технической платформы и многопрофильности, очень привлекательный медиа-актив. К тому же в последние дни появилась информация о том, что новостную службу телеканала «Звезда» может возглавить Григорий Кричевский, эх-ведущий программы «Сегодня», редактор итогов, руководитель информационной службы ТВ-6 и ТВС. Кричевского в момент противостояния групп акционеров ТВС тоже называли человеком, связанным с Александром Мамутом и Олегом Дерипаской. Григорий Кричевский отказался комментировать эту информацию, хотя на встрече с коллективом журналистов «Звезды» генерал Панков объявил, что Кричевский уже назначен. Нынешний генеральный директор телеканала «Звезда» Сергей Савушкин тоже отказался от комментариев. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 18 января, ирландский поэт Шеймус Хини, удостоенный Элиотовской поэтической премии за свой 12-й сборник стихов «Округ и круг». Шеймус Хини родился 13 апреля 1939 года в Северной Ирландии. В 1961-м окончил Королевский университет в Белфасте, преподавал в Кэррисфорд-колледже в Дублине, в 1982-м стал преподавателем Гарвардского университета. Первый сборник стихов Хини «Смерть натуралиста» вышел в 1966 году. Основные темы его стихов «Древняя кельтская культура и политические события в Северной Ирландии». В 1995 году Хини была присуждена Нобелевская премия за лирическую красоту и этическую глубину поэзии, открывающую перед нами удивительные будни и оживающее прошлое. В 1991-м вышел том избранных стихотворений Хини, второй том «Открытая земля» увидел свет в 1998-м. Выполненный Хини перевод памятника англосаксонского средневекового эпоса «Беовульф» в 2000 году вошел в список бестселлеров в Англии и США. «Человека дня» представляет поэт Алексей Цветков.
Выдающийся американский поэт Роберт Лоуэлл в свое время назвал Шеймуса Хини лучшим ирландским поэтом после Йейтса. Эту фразу можно, наверное, понимать двояко, как свидетельство качества поэзии Хини, либо как оценку общего состояния современной ирландской поэзии. Учитывая, что Йейтс, как и Хини, писал по-английски, рамки сравнений в любом случае озадачивают. Напомню, что в Америке в это время писали стихи сам Лоуэлл, Роберт Фрост и другие прекрасные поэты, а в Соединенном Королевстве Уинстон Хью Оден и Филипп Ларкин. И все они, на мой скромный взгляд, мало в чем уступают и Йейтсу, и сегодняшнему человеку дня. Я отдаю себе отчет, что многие искренние и разборчивые любители поэзии высоко ценят поэзию Хини, а моя собственная оценка в конечном счете дело вкуса. Но характерно, что из всех перечисленных Нобелевской премии по литературе были удостоены только два, как раз Йейтс и Хини. А когда речь идет о Нобелевской премии, поневоле задумываешься не над достоинствами награжденного, а над мотивами Стокгольмского комитета. Йейтс стал первым национальным поэтом Ирландии, хотя идея ирландского суверенитета пришла к нему довольно поздно, и большую часть времени его занимали совсем другие вещи. С Хейни же еще понятнее. По рождению он католик из Северной Ирландии, и тема ирландского республиканства занимает одно из ведущих мест в его творчестве. Читая биографию Хейни, трудно отделаться от впечатления, что имеешь дело с везунчиком. Это неизменные ветки спирали, ведущие наверх. Профессура в Гарварде, Стокгольм, почетная должность в Оксфорде и так далее. Между тем, Лоуэлл был клиническим сумасшедшим, Оден – гомосексуалистом, Ларкин – воинствующим мизантропом. И эти черты не вызывали особого сочувствия у Нобелевского комитета. Да, конечно, премия Эллиота по статусу куда ниже, но тем важнее была бы она для поэтов, чья биография складывается не так волшебно. Я знаю поэтические сборники, которым такая премия была бы замечательным подспорьем, но ее вручили на этот раз не человеку, а его Нобелевской премии.
Человека дня представлял Алексей Цветков. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Ирина Ширяева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Среди его главных тем интервью с Борисом Покровским, 95-летию режиссера, «Трамвай желания» Генриетты Яновской, номинант «Золотой маски», новые книги «Слово и молчание» Михаила Эпштейна и «Сектоведение. История тоталитарных сект». Оставайтесь на волне свободы.
Это крайне безответственно продолжать отправлять американцев в самую сердцевину гражданской войны.
Информация, полученная от зарубежных коллег, подтверждения в настоящее время не нашла.
Ее задержали 14 января на пограничном пункте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военные медики продолжают обсуждать, как же отправить Романа Рудакова в Москву для проведения операции по трансплантации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.